Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать сегодня в такой несколько необычной обстановке. Мы сегодня в гостях у театра «Модерн» и художественного руководителя театра «Модерн» Юрия Грымова. Юрий Вячеславович, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо за приглашение. Я сразу нашим слушателям должен сказать, что эта встреча, она должна была состояться раньше, но из-за всех вот этих коронавирусных ситуаций, она происходит только сейчас. Было много событий за это время. Это и юбилей моего собеседника Юрия Вячеславовича Грымова. Поэтому от лица радио «Вера» и от себя я поздравляю вас с прошедшим юбилеем, с днем рождения. И я очень рад, что есть такая возможность бывать в театре, в котором действительно очень интересные спектакли, о которых мы сегодня поговорим в течение программы. Обязательно проходят спектакли. И вот поэтому в связи с этим, наверное, первый вопрос. А как вообще театр пришел в вашу жизнь? Не сейчас, не в связи с появлением театра «Модерн», а когда-то давно.
Ну, давно он пришел ко мне, конечно, как зрителю. В детстве еще бабушка меня водила в театр, и я помню, как меня переодевали, одевали, и когда приходили в театр, я переодевал валенки, и мне одевали какие-то туфельки, ну, какие-то там сандалики. Детстве. Меня это довольно сильно удивило, и бабушка мне объяснила, что в России переодеваются в церковь и в театр. Два места, куда люди все-таки стараются одеваться.
В церкви тогда, понятное дело, не было в вашей жизни?
Ну да, в церкви моей не было, но у бабушки она была, бабушка верующая, и вообще потом я чуть позже узнал, что у меня по линии мамы у меня все были священники. Но это я уже узнал гораздо позже.
И в связи с вашим собственным приходом?
Да, когда я уже сам крестился в здравом уме, вот, и взрослым уже человеком. Значит, театр появился там. Потом театр немножко стал появляться, когда я стал уже увлечен кино. Да, я ходил в театр. Как правило, корыстная цель у меня была выбрать актеров. Да, у меня в основном в моих картинах снимались в основном артисты театра Петра Наумовича Фоменко. В основном я много пересмотрел, ходил в другие театры, но сказать честно, я не очень тогда любил театр.
Да, в одном из ваших интервью я даже прочитал, что вы в свое время в общении с Григорием Гориным сказали об этом, на что он вам ответил, что, может быть, вам театр не нужен, а вот театру вы нужны.
Да, это было 18 лет назад, и я с тех пор как-то даже не думал на эту тему серьезно, чтобы заняться плотно. Да, я ставил какие-то спектакли, то, что называется антрепризно, там у меня был спектакль и «Дали», я ставил даже оперу у Колобова «Царская невеста».
«Нирвана» вот над вами.
Да, «Нирвана» у Корсакова. Вот. Но я как бы не думал, что это будет так плотно, как сейчас. Но это связано с тем, что я разочаровался в кино, вообще в кино, да, вообще в кино. Мне кажется, что это какое-то устаревшее явление.
И вам до сих пор так кажется?
Да, я в этом уверен. Ну, посмотрите даже то, что происходит сегодня в кино. Посмотрите на эти глупости, которые происходят в Америке в Академии Оскара. Да, ну, новые заявления по поводу той самой толерантности и, так сказать, то, что они говорят, мы хотим показать всю палитру мира. Да? Поэтому, чтобы получить Оскар, надо, чтобы у вас был процент обязательно женщин, процент афроамериканцев, условно говоря.
Инвалидов.
Меньшинство. Меньшинство. Сексуальное меньшинство. Да, и причем это все еще должно быть даже в съемочной группе. Да? Но это глупость.
Ну, одно дело, когда мы говорим про массовый кинематограф, про Оскар, про киноакадемию, про вот такие премии, которые у нас везде показываются, о которых говорят. А другое дело, кинофестивальное или авторская, про которую, ну, мы, собственно, в России здесь, к сожалению, не знаем, а то, что выходит на фестивалях, мы его не видим.
Его нету, понимаете, дело, что у нас поругано понятие авторское кино, и это очень печально, потому что для меня авторское кино – это советское кино, где был Хуциев, Эльдар Рязанов, Тарковский, Пудовкин, Ром. Это авторы. То есть я перечисляю фамилии, где было написано большими буквами в начале картины. Да? Это были авторы. И они так жили, они так мыслили. А потом нам навязали комплекс неполноценности, сказали, что русские, вы же не умеете снимать кино, вы же не умеете. Вы же не можете сделать взрыв такой, чтобы машина летела, нарисовать спецэффект или какую-нибудь там инопланетянина с четырьмя глазами, да. И вдруг все начали испытывать какой-то комплекс неполноценности, да. Я, кстати, все время сопротивлялся этому. Мне всегда очень нравилось и советское кино, и была я, ну, я перечислял и Данелли, и все. И почему я должен делать, как они? Ну, или хотя бы не хуже их. Для меня это было вопросом. Но все равно американское кино победило, европейское кино. Я говорю про цифры. Единственная страна, которая устояла, это Франция, да, где кино сохранилось и даже переходит границы. То есть французское кино все-таки тиражируется. Оно идет и в России, идет в другие страны, а русское кино практически исчезло. То есть как индустрии русского кино не существует. А те, кто нас слушает, чтобы было понятно, индустрия кино начинается после 200 картин в год. Плохих, хороших, ну, кривых, интересных и так далее. Да?
Но у нас больше выходит, я так понимаю.
Конечно, нет? 70-80, ну, максимум 100.
Это мы берем...
До проката доходят не все.
Да, это мы берем только прокатную историю, да, потому что снимают ребята какие-то фильмы, о которых мы никогда не услышим, но, тем не менее, фильмы интересные, я вот помню.
Ну, назовите.
Да, лет 20 назад был такой замечательный фестиваль. Я думаю, что много таких фестивалей, это просто то, где бывал я тогда. Фестиваль «Стык», фестиваль неформатного малобюджетного кино, где полный метр выходил, очень интересный. Но просто эти фильмы ложились на полку и до сих пор там где-то пылятся.
Ну, вот я даже не слышал об этом. Я уверен, что надежда очень большая на молодежь, но главное, чтобы, так сказать, вот этот ссор в голове убрать в виде, ну, «Америка всех спасет», американское кино номер один, я считаю, что номер один – это кино, которое снимаете вы. Ну, то есть вот человек, один, личность, да, и ни в коем случае не надо ни под кого подстраиваться, нужно, так сказать, знать то, что происходит, но это такая же фраза как мудрости, такой с юмором, но мудрости, да, что, ну, корова ест траву, что правильно, а дает молоко. Совсем не обязательно, чтобы быть режиссером, надо много смотреть чужих картин. Можно читать литературу, жить какой-то полноценной жизнью, да, и делать хорошие картины. Но сегодня, к сожалению, авторское кино не может добраться до зрителей, до проката. И то, что происходит сегодня в интернете, там усиленно снимают картины для интернет-платформ, да, там тоже определенный заказ, там много мата, я сейчас не шучу, это правда.
Ну, я понимаю.
Был мат, снимают фильм про чиновников, какие они смешные, глупые, коррупционеры. То есть, на самом деле, все ждали этой платформы, а она опять заузила ситуацию, да, и нету большого диапазона жанров, да, картин, которые заказываются. И самое важное, нету экономики.
Ну, я так понимаю, что те фильмы, о которых вы говорите, которые исключительно были заточены именно под интернет-платформы, они еще в какой-то мере показывают нам границы дозволенного. То есть, вот есть определенные чиновники, которых критиковать можно, и это их уровень. Поэтому
Они думают, что то, что снимают картины про чиновников, их критикуют, над ними смеются, это как раз недозволенное, а мы показываем. Понимаете, но это опять сужение, понимаете, это сужение аудитории, да?
Это для аудитории.
Да, это для, ну, и аудитория сужается, да, ну, вы понимаете, да? То
есть, да, конечно.
И все руководствуются этим, так же, как в Советском Союзе были иногда разнарядки показать такое количество, там, не знаю, там, электриков, маляров и так далее. Да, это было, правда, там, стахановское движение и так далее. Сегодня все накинулись на этот злополучный мат. Можно подумать, что это такую какую-то прям новость, что в кадре кто-то матерится. Но на онлайн-платформах это популярная история, это жесткое слово. Но понимаете, в чем дело, что экономики нет. Вот экономики нет. Если была бы экономика, то люди могли бы рисковать и снимать. Сегодня частных денег в кино практически нету. В основном 95% это государственные деньги. То есть те деньги, которые выделяются продюсерам, на которые они снимают. Все. А сегодня сказать, допустим, давайте вот мы сейчас заложим вашу квартиру, да, и я свою, да, и мы снимем кино и заработаем, чтобы потом купить 5 квартир. Утопия. Мы не заработаем. Понимаете, да? Это колоссальный риск. И из 100 картин, которые, допустим, снимаются в год, я думаю, что 5 картин возвращают деньги, ну, вложенные, еле-еле возвращают. А одна картина, может быть, так сказать, приносят прибыль.
Я не помню, к сожалению, о какой картине конкретно идет речь, но вот буквально недавно вложенная огромные силы в рекламу, в прокат, во все. И практически никакой отдачи. И полностью провал в прокате. Это один из наших фильмов.
Это воля государства. Смотрите, на страну обрушилось гигантское количество фильмов спортивной драмы. 2 там про лед, 3 про хоккей.
Ну, вот Олимпиада же была.
5 про футбол. Это будет продолжаться. Это будет продолжаться. Но также снимаются фильмы патриотические, но они глянцево-патриотические.
Да, безусловно.
Глянцевые. Я против таких картин современных о войне, потому что я воспитан на советских фильмах о войне. И мне не нравится, что у нас в России страна, которая победила фашизм, потеряла 28 миллионов человек, превращают фильм о войне в приключение. Война – это не приключение. И вот поэтому в Театре Модерн мы сейчас вот выпустили спектакль «Человек с глазами Моцарта». Это спектакль о войне. То есть я, видите, критикую современные фильмы о войне, и я предлагаю свою версию, как я вижу, что такое война. Хотя у нас спектакль «Человек с глазами Моцарта» – это спектакль о любви на фоне войны. Но это вас перевернет.
Да, я видел, я был на предпремьерном показе буквально за несколько дней до того, как произошла премьера спектакля. Это исключительно мое личное мнение, я тут не могу никому его навязывать. Я разделяю ваш подход, но если сейчас пообщаться с огромным количеством людей, причем достаточно уважаемых, простых людей, на которых рассчитан вот этот кинопродукт, «Не трожь святое», вот это любая критика вот такого глянцево-патриотического фильма о войне в сознании многих людей – это покушение на святое.
Это нет, я с вами не соглашусь, потому что я знаю очень большое количество умных людей, профессиональных людей, людей, допустим, там известных писателей, там, режиссеров, да, которые как раз возмущены, что в стране появляется такой глянец.
Вы про профессиональное сообщество, а я про простых зрителей, которые приходят в кинотеатры, а потом где-то делятся своими впечатлениями.
Ну, может быть, но вы понимаете дело, что люди же имеют право на свое мнение, так же, как и я имею право. Я же сейчас говорю от имени себя, и тот человек, которому нравится Т-34, он говорит от имени себя. Но я гарантирую вам, что молодой человек, который мог бы сегодня посмотреть фильм «Иди и смотри», который запрещен и никогда его не будут показывать на телевидении всего мира, потому что он слишком жесткий.
В том числе и в России.
Конечно. Никогда его не покажут. Ильяма Климова. А раньше я ходил в детстве, билет стоил 10 копеек, я ходил, я спать не мог потом ночью. У меня до сих пор в голове эти глаза мальчика, который прошел эту войну. Потому что война – это не приключение, война – это не игрушки. И сегодня молодежь, которая очень мало смотрит телевидение или вообще не смотрит, а по телевидению показывают много военных фильмов советского периода, да, правда, с ужасными корректировками цвета. То есть вы видите, да, что много разукрашенных картин. Я не могу, когда идет фильм, будет вот одни старики.
18 мгновений весны раскрашены.
Да, перекрашенный идет фильм разукрашенный. Я не могу, я выключаю. Хотя это мой любимый фильм, будет вот одни старики или фильм «Офицеры». Я не понимаю, зачем этот кошмар делается, потому что там красить? Зеленая трава, зеленые деревья, зеленые гимнастерки, зеленый самолет.
Ну, мы и так знаем, что они все были зеленые.
Там нет цвета. И люди, художники, режиссеры, которые это делали, они это прекрасно знали, что они снимали на черно-белую пленку. И если вы помните, в этой картине, там, помните, столовая, где они пели, да, там же, помните, из березы сделано задник такой, березы, черно-белые, контраст. И когда снимается фильм в черно-белой пленке, там все по-другому. Повышение уровня контрастности. Например, даже кровь в фильмах черно-белых, она не красная, она желтая. Потому что если фильм не использует красную кровь в черно-белом, то она будет черная, совсем не получится. И об этом никто не думает, это нарушение...
Уже об этом никто и не знает.
Вот у меня вышел фильм, который сейчас можно посмотреть в сети, «Три сестры Чехова», я сделал его тоже черно-белым. Ну, когда-нибудь кто-нибудь его разукрасит же. Это катастрофа.
Ну, может быть, и нет, все-таки, слава богу, не все красит.
Все красит. Поверьте, это бизнес. Вы думаете, что это дешево стоит? Вы можете перепроверить, но, по-моему, я слышал, что разукрасить одно кино стоит 3 миллиона долларов. Это серьезно.
3 миллиона долларов.
Да.
Еще 30 лет назад, наверное, больше уже в живых.
Кстати, я хочу, знаете, что сказать? Вот мы часто ругаем Америку, там, и говорим, вот у них там, они себя ведут неадекватно. И сегодня про Оскар я тоже говорил неприятные слова. Но Когда Трамп, сегодняшний президент, а вчерашний богатый строитель, захотел на свои деньги разукрасить фильм «Гражданин Кейн».
Вот с языка сняли культовый, буквально этот пример.
Культовый,
да.
Культовый фильм для Америки и кино мирового. Ему кинообщественность сказала: руки прочь.
И вот единственное, что я хотел сказать, что никому в голову не придет раскрашивать «Гражданина Кейна», а вот одно.
Вот Трампу пришло. Он говорит: я покрашу. Ему сказали: до свидания.
Ну, значит, не все-таки трогайте, что-то покрасили.
Это точно так же, как, не знаю, можно все что угодно думать.
Чаплина красить.
Возьмем там скульптуру Микеланджело и скажем: а что ты накрыта серо-белая? Ну, правильно, серо-белая. Почему она вся однотонная? Давайте что-нибудь там подрисуем ему. Да? А это же никого не возникает такого желания. А кино – это то же самое, это тоже вид искусства. Но сегодня кино перешло из категории искусства в категорию продукт. То, чего не происходит в театре. В театре не было экспансии. Театры, российские театры, все, московские, региональные, все, не было экспансии. Мюзикл – это такой, знаете, для меня это дешевая опера. Мюзикл – для меня для вот не очень грамотных людей, два хита и беспомощный актер. Для меня это мюзикл. Они не смогли победить ситуацию с театрами, потому что нет такого понятия американский театр. Да, там есть театры, но они гораздо слабее, и они все пытаются быть похожи на российские. А еще больше я вам скажу, все театры, которые существуют в России, в Москве только 100 государственных театров, а по России, представляете, сколько театров, да? Вы понимаете, что все в этих городах говорят с московским акцентом. Художественный театр – это как раз заслуга театральной общественности Москвы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня радио «Вера» в гостях у театра «Модерн», Московского театра «Модерн», и у его художественного руководителя Юрия Грымова. Вот вы начали говорить про российские театры, и это как раз очень интересно. В последние годы, ну, мы знаем, достаточное количество, не так уж и много, но вот есть режиссеры, которые работают вне московских театрах. Mm-hmm. Зачастую даже это режиссеры действительно с именем и зарубежные. Но так приезжаешь в любой город, в любой областной центр, и там есть свой театр.
Даже не один.
И даже не один.
Бывают три. Детский, драматический, музыкальный. Это, как правило, в городах-миллионников всегда.
Да. И за многие годы работы на радио я просто вижу эту миграцию. Потому что там работаешь на радио, тебе приходит резюме от актера, там набираешь кого-то на работу. Приходит резюме от актера Московского театра. И видно, что все начиналось где-то, ну, не знаю, за 5-6 тысяч километров от Москвы один театр, за 5, там, за 4 тысячи другой, постепенно в Москву. Кто же остается там? И с чем эти театры выходят на премьеры? Что это за материал?
Смотрите, я не могу говорить за все театры. Я, например, знаю, что когда меня жизнь свела с таким городом, как Орел.
О, от Орле известный театр.
И я посетил театр имени Тургенева, и там увидел Петра Воробьева, народного артиста СССР. Он еще играл в фильме Бондарчука «Красные колокола». Ему сейчас 80 лет с лишним. И я его вытащил из этого театра, уговорил. Ну, правда, сильно не пришлось уговаривать, потому что он творчески настроенный человек. И он теперь играет у меня в театре «Модерн», приезжает в свои 80 лет на поезде. Два раза в месяц мы играем спектакль «Ничего, что я Чехов», где он играет роль Михаила Чехова.
Да, я видел его в этом спектакле, потрясающий совершенно.
Прекрасно. И когда я увидел в малом зале, как он играет в «Орле», я такого никогда не видел. Он известный актер в «Орле» и в Орловской области. Закончился спектакль. Знаете, в театре это бывает на центральный проход. Я видел нескончаемую очередь, ну, давайте назовем так, нескончаемый поток людей, женщин, с цветами, со скромными, с одним цветочком, маленькими букетиками к Петру Воробьеву. Они прям шли.
Я знаю человека в Москве, живущего в Москве, работающего, который не то что не пропускает ни одной премьеры, но раз в месяц просто ездит в Орел, в этот театр.
Ну, там два театра прекрасных, да, но это же есть. Вот, например, у нас есть актриса такая великолепная, великая актриса, я не боюсь таких слов больших, Анна Каменькова, да?
Да, она была у нас в гостях.
Спектакль в театре «Модерн», где играет Анна Каменькова, у нас появляется средних размеров корзина с цветами.
Анна Каменькова?
Да, я говорю, чтобы было понятно. Как бы ничего особенного. И на каждый спектакль ей присылает человек не какой-то богатый олигарх. Я его один раз увидел. Он один раз приехал к нам на спектакль и не рассчитал время на поезде. Такой в свитере, простой мужик, как мы говорим, да? И он приехал и ходил по театру. Мы показали театр. Он на каждый спектакль присылает корзину цветов Ане Каменковой.
Я боюсь ошибиться, не ручаюсь за точность ее слов, но смысл примерно тот, что она считала, что с театром в ее жизни покончено. Но вот она познакомилась с вами. «Три сестры» был тот материал, вот, который ее заинтересовал. И она рассказывала, что это вот новое, вернее, это не новое видение театра, но это видение театра, которое максимально близко ей.
Да, я рад, что мы, так сказать, сошлись в этом плане и говорим на одном языке. Знаете, какую печальную фразу она мне в свое время сказала, Анна Каменькова? Она говорит: «Юр, ты знаешь, я в 40 лет была в такой потрясающей форме, как актриса, как женщина, и 15 лет я ничего не делала».
Она то же самое говорила и нам.
Понимаете? Она говорит: «Для меня это был шок. 15 лет я ничего не делала. Хотя я была замечательной». Она начинала у Эфроса, на Бронны и так далее. Но это же очень тяжело. И я рад, что сейчас ее можно видеть у нас в театре.
Во многих спектаклях.
«Человек глаза и Моцарта» она играет несвойственную ей как бы роль, но я имею в виду какую-то амплуа, она играет бабу Катю, ворожею такую, знаете, такую деревенскую колдунью.
Которой, судя по спектаклю, уже за 80, и никогда вот эта изящная, очень красивая женщина,
красивая.
Анна Каменькова.
Она же героиня. Да. Вы понимаете, Каменькова героиня, по сути. И вдруг она так превращается, если вот кто поближе сидит, посмотрите, как у нее глаза меняются. Посмотрите, какие глаза у нее в роли бабы Кати.
И в спектакле «Ничего, что я Чехов», где она играет
Ольгу Чехову.
Я все время очень часто привожу этот пример. В МХТ идет спектакль «Вишневый сад», да. Где я почему-то привык, что у нас, еще начиная со школы, постоянно водили на «Вишневый сад» в разные совершенно театры. И Раневскую всегда играла самая заслуженная актриса, которую иногда уже на колясочке вывозили, и она произносила монологи Раневской. И вот они по-другому, они пошли по другому пути, они Раневскую сделали Ренату Литвинову. Собственно, как и рассчитывал Чехов, я так понимаю, который писал эту роль под свою жену, которой на тот момент было между... Под 40. И вот они так, может быть, Рената Литвинова чуть постарше, но это вот именно тот образ. И они вот точно угадали. И почему-то я сразу вспомнил, я не сравниваю Анну Каменкову и Ренату Литвинову, ни в коем случае, это абсолютно, абсолютно разный типаж. Но вот как замечательно она сумела сыграть как раз свою героиню в спектакле «Ничего, что я Чехов».
Ну, понимаете, дело, что Аня из той категории актеров, вообще мне повезло, я... Помните, как в том фильме «Берегись автомобиль» и «Стегни»? В кого мы только не играли, лучше не вспоминать. Да? Вот, я могу в другую сторону сказать, знаете, кого я только не снимал. Я снимал великих актеров, и мне повезло, и Петренко, и Максакова, и Джигарханян, и Мазуркевич, и Полякова. Ну, практически, там, и та же Чулпан Хаматова, ну, многие. Я скажу такую вещь, что Аня уникальна тем, например, что был, скажем, такой большой артист. Мы когда репетируем спектакль, репетируем, что-то не получается, что-то получается, о чем-то мы спорим, на что-то мы выходим, вот, все нервничают, и нормально, когда актриса нервничает, волнуется, да, и все время Аня подходит ближе уже к премьере, даже есть какие-то есть непонимания у нас, она ко мне подходит и говорит: «Юра, не волнуйся, я роль сделаю». И она берет и делает.
Я в ваших спектаклях, я уже несколько посмотрел, меня удивляет, не знаю, как правильно это назвать, я совершенно не специалист, сценография, или как-то по-другому это называется, световые визуальные эффекты на сцене. Я ни в одном другом театре такого количества не видел и так сделанных. Меня даже, наверное, поначалу это вызвало сильное удивление, потому что я не думал, что драматический театр и вот эти визуальные световые эффекты могут настолько сочетаться. Это не просто комплимент. Мне...
Да, я понимаю. Но понимаете, в чем дело, что вот для меня это не является каким-то большим, ну, для себя, да, поступком. Потому что...
Вопрос в другом.
Я с детства увлекаюсь живописью, а вы понимаете, что ну, без света живопись не существует, да? Ну, без света, да. Во-первых, в кино я очень серьезно увлекаюсь изображением и светописи, и вот это все очень важно. И я помню свои первые работы с оператором Редбергом, оператором Тарковского, да, он мне всегда тогда объяснял одну вещь, что на телевидении все борются с тенью. Ну, чтобы не было теней, ни от носа, ничего. А в кино все их хорошие операторы используют тень. Ну, тень – это красиво, понимаете, да, если вы ее используете. Поэтому для меня, вот то, что вы говорите, там, как мы работаем, по большому счету, это и есть декорация, это и есть среда. Если вы посмотрите те пьесы, которые мы ставим, а в театре «Модерн» идут пьесы, те, которые ни у кого не идут, 98% это не идет нигде, в мире даже. И у меня количество объектов, ну, чтобы было понятно радиослушателям, что это такое. Одна сцена 3 минуты в доме, другая сцена уже на площади 5 минут, другая на вокзале, третья опять в доме, четвертая, допустим, где-нибудь в подворотне, третья там на вокзале, около, на перроне уже само. То есть объекты, объектов очень много, и я этого не боюсь. Мне кажется, что наоборот, это замечательно. И я как раз считаю, что вот мы сегодня живем в такое время, у нас у всех есть эти гаджеты, по-разному может к ним относиться, плохо или хорошо. Я считаю, что хорошо, что они есть, только надо уметь ими пользоваться, да, как ножом. Нож – это же хорошо, правильно? Можно отрезать, а можно палец отрезать. Понимаете? Даже ножом можно убить, как и машину. А машина – это же средство передвижения, а для дебила – это орудие убийства. Да? Поэтому, когда я говорю о том, что у нас очень быстро происходят перестановки, у нас потрясающий постановочный цех, да? Люди меняют декорации, свет и так далее. Да?
Это ваша команда?
Да, конечно. Это, ну, команда театра.
Я имею в виду, это команда, которую вот вы за последние 4 года собрали, да. Или вы уже пришли, получили в наследство?
Были здесь, какие-то новые дошли люди. Но я считаю, что они лучшие. Не потому, что это театр, где я служу, театр «Модерн». Я видел в других театрах. Я не буду говорить, в каком театре известный, я ставил спектакль, и там постановщик во время спектакля пьяный упал на сцене. Во время спектакля он пьяный завалился на сцену. Я забежал к художественному руководителю, на лице у меня было написано, как я отношусь ко всему, да? Он очень сильно напрягся на меня, художественный руководитель. Сказал: «Юрий, что ж вы опять бузите?» Он упал, понимаете, он во время спектакля упал на сцене, и его оттащили пьяным.
Я напомню, что сегодня «Радио Вера» в гостях у театра «Модерн», у его художественного руководителя Юрия Грымова. Мы через минуту вернемся к нашей беседе, никуда не уходите.
Светлый вечер. На «Радио Вера».